Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, синоптики пообещали потепление в Москве, типа в середине, сначала в эти выходные, теперь в середине следующей недели может достигнуть температура 15 градусов. Неделя начнется с прояснениями. С прояснениями. Понятно? Угу. Это как?
Ну, прояснится.
Нам прояснят. Да. Местами не исключен небольшой дождь.
Ночью температура в Москве и Московской области ожидается в пределах от 0 до плюс 5 градусов.
Продолжение следующей рабочей недели. Температура воздуха ожидается в Москве до плюс 6. А к середине недели, примерно в среду и четверг, температура вырастет до 15 градусов.
Прекрасно. Это знаете, как в той истории? Я куплю тебе конфет. Буквально. Пусть будет шубу. В эти выходные. Нет, давай в следующий среду или четверг. На следующей неделе будут говорить в следующие выходные. Ну и так, когда уже точно не придет там к концу апреля хорошая погода, так вот и будут нам отдалять хорошую теплую погоду. Но будем надеяться. Сейчас тоже, кстати, неплохо, правда?
Ну так.
Нормально.
Да ну так.
Вернемся к истории девушку, которую не пускали в Эрмитаж, потому что она якобы очень нарядно одета. И вот материал такой есть. Есть тарелочницы, которые знаем, да, что это такое. А теперь, оказывается, есть эрмитажницы. От блогера, которую не пустили в Эрмитаж, требуют извинений. Слишком нарядную москвичку, которую не пустили в музей из-за одежды, обвиняют в попытке раздуть скандал, чтобы привлечь внимание к рекламе в своем аккаунте.
В Эрмитаже на историю настолько обиделись, что пригрозили запретить любую съемку в музее. Какие чувствительные.
Это первое, но... Они на этом зарабатывают, наверное, хоть что-то.
По поводу заработка. Блогеры, говорят, потеряют около 2 миллиардов рублей после запрета рекламы в запрещенных соцсетях. Эксперты считают, что в следующем году сумма финансовых потерь повысится до 5 миллиардов рублей. Напомним, что уже с сентября 2025 года в России будет действовать запрет на рекламу в запрещенных соцсетях.
Для меня всегда было секретом, вот как можно зарабатывать в соцсетях? Вот
ну,
что?
В смысле, ты продаешь рекламу, продаешь зарабатываешь. Рекламу.
Нет, ну как ты продаешь? Это надо же найти эту рекламу.
Реклама надо обычно сама тебя находит.
Надо каким-то образом привлечь внимание зрителей.
Ну, ты раскручиваешь свой канал, и потом к тебе приходят рекламодатели, либо у тебя есть менеджер, который тебя предлагает в качестве площадки размещения. Ну, вот, кстати, многие специалисты говорят, что вот из-за этого закона будет развиваться UGC. Маркетинг — это когда, например, ты не просто рекламируешь какой-то предмет в лоб, да, а ты какой-то, не знаю, тебе дают какой-нибудь бренд, который тебе нужно прорекламировать, и ты живешь с этим брендом. То есть как бы ты его внедряешь в свою собственную... ты внедряешь в свою собственную жизнь и смотришь, ходишь в этой одежде, носишь с этими сумками, там, пользуешься этой косметикой, и как бы такая нативочка пошла, ты внедряешь эти бренды в свою жизнь.
А потом на лбу пишешь название этого бренда.
Нет, как раз вот в рамках этого нет, не пишешь.
Есть мнение, что от этого закона пострадают исключительно блогеры и малый бизнес. То есть он как бы сделан для того, чтобы лишить прибыли разные запрещенные экстремистские организации. Да. А разные запрещенные экстремистские организации ничего не зарабатывают с рекламы там, каких-нибудь ароматизированных свечек, которые продают в запрещенных соцсетях. Поэтому, не знаю, закон... Я не скажу, что дурацкий, но, наверное, надо еще над ним подумать. Да.
А вот другой тогда вопрос. А вот много эта реклама дает отдачи? Ну вот пришла она в Эрмитаж, пофотографировалась, она там с сумочкой какой-нибудь марки там в пиджаке или в чем-то на ней был.
Она себя раскрутила плащ. Таким образом, и к ней пришел рекламодатель, потому что у ее...
Не, я просто к тому, отдача есть от этой вот рекламы, что она там покрутилась в Эрмитаже?
Для рекламодателя ты имеешь в виду?
Да, да.
Ну, конечно,
если она отметила эти бренды, написала, в чем она...
Марина, вот ты вот увидела, какая-то незнакомая блогерша.
Ну, если я на нее подписана, или у меня ее видео вышли в рекомендованных.
То конечно. Ты тоже пойдешь и купишь такую же сумму.
Ну, тут зависит от того, у кого ты увидел эту рекламу.
Реклама
ну,
же бывает разная. Недостаточно только увидеть. А, тут должна быть еще вовлеченность. А, попадает ли это в твой... Ну, слушай, я сейчас тебе буду да нет, о маркетинге рассказывать.
Нет, да. Я все понимаю. Просто я читаю тоже некоторых... Это не блогеры, это кто-то из политики, кто-то ведущий телевидения. И вдруг ни с того ни сего среди политических каких-то материалов вдруг она начинает... Ой, я недавно была в ресторане, там так-то, так-то, мы ели то-то, то-то, ценник такой приличный. Я так читаю, думаю, ну, понимаю, что это реклама, ее попросили это сделать, видно, за бесплатный ужин какой-нибудь, вот. Но при этом она нормально, без зазрения, все это рассказывает. Ну, я вот, на меня это не действует. Я не пойду в этот ресторан и не буду обедать там или ужинать.
А есть еще такая история, как лояльность бренду. Я коротенечко про это расскажу. Когда, например, ты подписываешься на какой-то бренд, это не обязательно какая-то большая компания, а какое-то лицо, которое тебе нравится, ты следишь за тем, что человек делает, что он продвигает, о чем он рассказывает. И, например, если он пишет про какой-то ресторан, тебе автоматически хочется пойти в этот ресторан, потому что ты солидарен с ним, тебе нравится то, что он делает, и ты хочешь быть таким же, как он. И, скорее всего, я бы пошла, например, в ресторан, который рекомендовал бы тот человек, на которого я подписана, которого я смотрю, там лайкаю и так далее.
Я просто вот помню, как в той же самой запрещенной соцсети я наткнулся на пост одного из своих любимых музыкальных исполнителей, который, ну, по сути, он рекламировал гитары определенного бренда, которые были сделаны в коллаборации с ним.
Но у него есть экспертность, поэтому он рекламирует эти гитары, и ты ему доверяешь.
Я его фанат.
Да, да.
И, то есть я знаю, что это определенно хороший, крутой товар. Ну, я с тех пор очень сильно захотел себе эту гитару, я пошел и купил.
Вот видишь, как это работает?
К слову о том, работает ли гитара.
И плюс еще, кстати...
Гитара-то работает, реклама в соцсетях.
Реклама супер работает. По поводу еще запрещенных соцсетей. Сейчас у нас очень круто развивается ВКонтакте. У них их страница очень круто оформлена именно как...
Чья их?
ВКонтакте. Они оформляют просто, например, тебе не обязательно делать свой какой-то сайт отдельный для какого-то бренда. Да? Вот ты, например, какую-то компанию свою начинаешь развивать, и у тебя тупо нет денег на то, чтобы создавать свой сайт. Это не очень удобно. Да, ты можешь там в Тильде сделать, например, но зачем, если можно это сделать ВКонтакте? Потому что ВКонтакте именно сейчас работает как витрина. То есть ты можешь там свои рилсы размещать, ссылки на...
Типа не надо добавочно что-то делать
нужно еще в какую-то
для привлечения
сеть,
внимания.
Вообще,
да.
Абсолютно.
Откуда ты все это знаешь, Александр, а ты где-то учишься, что
ли?
Да,
учусь, да.
Вот на это?
Ну, примерно, да.
Обалдеть, я хотел сказать другое, но обалдеть.
В СММ хочешь податься?
СММ, да.
Ты бы хочешь СММщицей стать?
Стать, Максим.
А, просто это...
Просто мне это очень интересно.
Азы познать, да. Понятно. Так, и в итоге-то что?
Я к тому, что наши российские платформы сейчас очень круто развиваются, и я думаю, что они, наши блогеры будут переходить в ВКонтакте и будут именно там размещать свой контент.
Но
и, потому
при
что
этом...
там можно будет официально все продавать.
Два года назад, когда закрылись запрещенные соцсети... Они все равно, кто-то там остался в этих соцсетях, а кто-то перешел на российский, верно я понимаю? Они деньги-то теряют или нет?
Еще раз, я не поняла вопрос.
Блогеры ушли из запрещенных соцсетей или не ушли, они остались там? А на чем они зарабатывают тогда? А,
многие открыли телеграм-каналы.
А, телеги.
Телеграм-канале. Ты же сейчас в телеграм-каналах можешь официально размещать свои всякие рекламные интеграции.
Но это платно, кстати,
это,
я знаю.
Это платно, и ты это должен делать через специальный договор официально, через налоговый, указывать код, писать, что это на правах рекламы. То есть там тоже очень много нюансов.
Да, это все очень жестко.
То же самое, как про иноагентов. Нигматуллин пишет, лояльность, да, а еще есть такой важный показатель, как узнаваемость бренда.
Ну, конечно.
Бренд awareness, top of mind.
Your brand awareness.
Ну, я не знаю.
Top of brand? Mind.
Да, top of mind.
Tone of voice.
Для того и запретили рекламу в запрещенных, значит, этих соцсетях, чтобы переходили в ну, называет ВК. Наш 126-й.
Мы не рекламируем ВК, да. Но просто я с ним в последнее время обзывает. Очень много сталкивалась, смотрела на интерфейс, на то, как выглядят страницы многих брендов. Это, правда, очень удобно. Очень удобно.
Я не заходил...
Тоже огромное количество вопросов есть о том, как они уже работают со своими блогерами, о том, как они работают
там
с контентом.
Там другие способы продвижения.
О том, как
да.
они постоянно пытаются, например, у нас отобрать галочку, если мы не будем выкладывать по 10
этих клипов. Да, там должна регулярность быть с публикацией.
Нас?
Да.
Говорит Москва?
Чтобы у тебя была страница официальная ВКонтакте, тебе нужно с определенной регулярностью выкладывать посты, чтобы они понимали, что страница ведется и с ней все в порядке. Если ты этого не делаешь, а зеленую галочку отбирают, ты вроде как уже неофициальная страница.
Друзья, заходите в наши соцсети, телеграм-канал «Радио говорит МСК», «Ютуб говорит Москва», ну и ВКонтакте тоже мы есть. Идем дальше.
Марина и Кера! Они услышат вас и поймут.
Ну, правда, время летит, а?
Да.
Куда?
Уже 12.17.
Вперед, в отпуск. 12.17, отпуск скоро. Уже кончается март. Недавно только Новый год встретили, а?
С Новым годом.
Почему с возрастом время идет быстрее? Почему? Давайте это выясним.
Давай.
Может быть, есть этому какой-то... В детстве день казался годом, а сейчас...
Время идет дольше в детстве, да.
Вот почему? С нами на связь... Добрый, с нами на связь выходит психолог Маша Манина. Маш, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Макс, Марина, Германс в эфире. Маш, ну есть такое понятие, что с годами время летит быстрее? С возрастом.
Да, к сожалению, но оно действительно есть и даже имеет научные объяснения.
Так.
Ну, получается, что наш мозг отслеживает время по количеству новой информации, которую он получает. Конечно же, в детстве вся информация новая, поэтому объем огромный. И мозг постоянно активно развивается, и... Ребенку кажется, что время очень медленно тянется, особенно если эта новая информация от него требует больших усилий. А с возрастом мы считаем, что мы уже все знаем. Многое, что мы делаем на автопилоте, объем новой информации для пожилых людей, которые особенно живут неактивно, просто минимален.
Угу.
Это раз. Им кажется, конечно, что время летит очень быстро. А второе – это мозг, так же, как и любой другой орган, стареет физиологически и ухудшается проводимость нервных импульсов. И те импульсы, которые быстрее долетали, теперь плетутся целую вечность. До того, чтобы мы это осознали, поняли и обработали. Вот таким образом это две основных причины, почему нам кажется со временем, что... Время летит очень быстро.
Так получается, в лет 70-80 у нас день будет проходить за одну минуту, что ли? Я проснулся, бац, уже спать.
Знаете, если вы наполните свой день классными впечатлениями, так. И у вас будет поступать много новой информации, и это не будет день сурка, тогда такого страшного ощущения не будет. Но я прям четко помню, как моя свекровь мне говорила, что все, после 30-40 лет жизнь проходит за секунду. Вот ей сейчас уже там 80 с чем-то. А я ей не верила. Вот мне самой пока было до 40, я думала, что это все какие-то глупости.
А может быть, память у нас просто хуже становится, да? Вот вы сказали, что с мозгом...
И это тоже.
Да?
И это тоже. Считается, что мозг достигает своего лучшего, вот просто потрясающей
пика.
Формы.
Расцвета.
Пика, верно, да. Вот как вы думаете, во сколько?
Ну, в лет 35.
25 лет.
30.
Да, в 25 лет еще так же считается, что у мужчин
Гера.
В этот период...
Мозг у нас Гера так этого возраста.
Не, я пока младше. Я пока не на пике.
Подожди, скоро, скоро, скоро.
Полгодика осталось. Так, Маш, да-да-да, слушай внимательно.
Да, значит, как только он у мужчины достиг пика к 25 годам, формирование все полностью закрепилось, лобные доли все готовы, причинно-следственные связи тоже. Мужчина несет ответственность уже не только за свою жизнь, но и готов еще за чью-то нести. Все, сразу же после этого возникает снижение постепенно активности. И мозг в 80 лет, вот специалисты на МРТ видят, они могут, не глядя на человека, без его карты определить, скажем так, возраст мозга.
Угу. Можно как-то помочь своему мозгу, чтобы он не старел так стремительно?
И чтобы мы день за минут не пролетал.
Конечно. Не просто можно, но и нужно. И вот вы видели когда-нибудь европейских таких пожилых путешествующих людей?
Да.
Конечно. За ручку, да, в мокасинах, завязанными на шее джемперами разноцветными.
Да. Да, вот они выходят из рутины. То есть важно сделать все, что можно, чтобы выйти из рутины. То есть кроме банального, но я уверена, что это мало кто будет выполнять специальных упражнений для мозга, связанных там с мелкой моторикой пальцев, там движением глаз. Можно дать рекомендации, которые очень реально исполнимы. Все-таки это делать что-то по-новому, не так, как всегда. Например, чистить зубы другой рукой.
Ой, это я так люблю делать. Я когда наливаю себе чай, чтобы время сэкономить, я чищу левой рукой, правда, не очень получается. У меня в разные стороны я прихожу, и все лицо такое в пасти потом.
Ну вот бриться лучше другой рукой я не рекомендую.
Нет. Еще если носите пробор и волосы зачесываете, например, направо или налево, то можно менять один день туда, один день сюда.
Все важно менять. То есть мозгу важно показывать новое, чтобы выпадать из такой вот дня сурка и рутины. Впечатление, обучение. И вот считается, что мозг у людей, которым, например, 80 лет, но они активно учат языки или преподают, какие-нибудь профессора или ученые, вот у них мозг как будто бы у 40-50-летних. То есть он не стареет так интенсивно и быстро.
То есть учиться нужно постоянно?
Учиться в том, что человеку нравится, просто очень тяжело засадить себя, да, вот mm-hmm. если у человека какое-то такое душевное стремление к китайскому языку вдруг возникло, или к искусству. Вот я часто вижу пожилых людей в картинных галереях. Вот они так пристально рассматривают картины. Это тоже способ.
Угу. Маш, насколько вот вы привели пример по поводу зарубежных пожилых людей, которые путешествуют. Насколько путешествие помогает мозгу? Вот последнее время редко кто может выехать. Ну, не так много народу, да, кто выезжает за рубеж. Но можно же путешествовать по своему же городу, взять ту же самую экскурсию по району, которого ты не знаешь, не знаю, пойти в какой-то квартал, где ты никогда не был, хотя ты живешь 100 лет в Москве. Это же тоже все новое, необычное.
Все верно. Главное, два фактора. Это физическая активность и смена картинки. И еще третий фактор я добавлю, это не быть на автомате. То есть ведь можно пойти на экскурсию или в новое пространство и думать там о старом. А здесь важно включить, чтобы увеличить поток приходящей информации, все сенсоры и все органы чувств. То есть замечать глазами, слышать звуки, чувствовать запахи. То есть дать мозгу новой пищи, чтобы он ее обрабатывал.
А читать книги, это замедляет старение, спрашивает Сергей?
Да, конечно. Это тоже очень серьезная и большая работа, творческая, да, мозг уже достраивает. Почему гораздо полезнее считается читать книгу, чем смотреть фильм? Mm-hmm. Потому что мозг делает больше работы. Все, что мы прочитали, он должен как-то придумать, выстроить, визуализировать. А картинка, готовая в телевизоре, уже все делает за мозг.
Угу. А что, наоборот, заставляет мозг стареть быстрее? Ну, понятно, наверное, там нездоровый образ жизни. Алкоголь, это мы все знаем. Но, может быть, есть какие-то еще неполезные привычки, которые на наш мозг очень сильно влияют в отрицательном смысле?
Да, это просмотр таких негативных, тревожных новостей, передач, когда мозг как будто бы зацикливается, вот это называется руминация или мысленная жвачка, и крутит только одно и то же. В целом можно сказать, что это такие депрессивные состояния, которые человека выключают из деятельности. И вот считается, что ухудшается проводимость в мозге импульсов, потому что они просто как бы застывают.
Угу. Вот, поэтому я всегда говорю, обращаюсь к нашим слушателям, обязательно включайте с 11 до 2 программу «Дневной эфир» с Александровой, Бабаяном и Челноковым. И ваш мозг будет работать до 90 лет, потому что мы несем позитив, новости и что-то новое каждый
день.
Я думал,
сейчас скажешь, потому что мы несем чушь.
Чушь, да. Веселое. Весело несем чушь. Чушь,
это тоже мы несем. Так,
ее нужно обработать.
Вот именно, чушь тоже надо обработать, да. Понять, воспринять и так далее.
А может быть, какая-то мелкая моторика еще помогает? Не знаю, там, может быть, стоит бусы какие-нибудь собирать, фенечки плести или что-то еще делать? Или это уже не поможет?
Да, может быть, что-то интересное готовить, как-то необычно, нарезать лук. Да, конечно. Есть специальные упражнения. Вот я вижу сейчас в комментариях в Ютьюбе, что много пожилых людей смотрят ролики, касаемые здоровья. Угу. Также в Ютьюбе есть ролики, можно загуглить, например, там нейропластичность или упражнения для развития мозга. И там будут самые простые упражнения на координацию. Это тоже будет очень полезно.
Верунчик вот пишет, пенсионеры в Москве почти каждую субботу на добром автобусе возят по разным музеям. У меня тетя и мама постоянно так путешествуют, рассказов потом на несколько дней. Кстати, а я вот видел эти добрые автобусы, я не знал, что это, оказывается, пенсионеров развозят. А вот лимузин спрашивает, а когда вам жена мозг выносит, это полезно получается?
То есть, ну, он как бы обновляется?
Да.
Обрабатывает информацию, да.
Старый вынесла, а новый
загрузится.
Я думаю, что если человек испытывает стресс такой эмоциональный, конечно, это ему не добавляет ни позитива, ни лет жизни, на самом деле. Если человек способен абстрагироваться, то, наверное, как-то он с этим живет долгие годы. Нет, я за то, чтобы люди с годами, наоборот, становились теплее и как-то... В общем, не так мелко смотрели на свои недостатки и не выносили как раз...
Понятно.
А вот дача, огород, да. Вот эти, знаете, выезды на дачу, да. Прополка,
Валерия
всего,
спрашивает,
сбор урожая. Вот меня всегда с детства, извините, другого слова не подберу, добивала вот эта вот история, когда нужно было собрать черную смородину. И красную это просто вообще хуже, только облепиха. Ходить. Ужасно. Вот это как-то помогает? Продлевает нам работу мозга?
Если человек это любит и испытывает от этого кайф, а такие есть, им нравится и копаться в земле, и сажать, и смотреть, как первые ростки входят, и для них это глубинное удовольствие, то, конечно, если же человек это ненавидит, у него после этого болит спина, и он воспринимает это как каторгу, то нет.
Входит и выходит.
Да, все, подводим итоги. Одним словом, надо больше путешествовать, надо больше узнавать чего-то нового, надо обязательно двигаться.
Собирать смородину
собирать
на дачу.
Делать смородину. То, что любите.
Да. Все верно.
С любовью.
Да. Маша Манина, психолог, была с нами на связи. Маш, спасибо большое. Обнимаем до следующей темы. Да, спасибо.
Спасибо.
Вот, друзья, получили информацию, пользуйтесь. Мы с вами не прощаемся, у нас сейчас новости, ну а дальше будем обозревать новинки, книжные новинки этой весны. Поехали.